Храните память бережней. Слушай истории топот. Учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Как всегда, с вами в эфире, и мы говорим о революции. Казалось бы, что продолжать тему? Столетия позади, споры должны утихнуть, но они не утихают. Мифы рождаются снова и снова, более того, грядут даты, отмечающие столетний рубеж от самых интересных и неожиданных событий нашей истории, от тех событий, которые потрясали мир, от тех событий, которые изменяли мир и сделали его, ну, в конечном итоге, сделали таким, как сегодня. Мы говорим сегодня о том, что было тогда, для того, чтобы понять, что будет завтра. И это не игра слов профессора Бузгалина, это разговор о проблемах, которые возникли, пожалуй, даже раньше, чем 100 лет назад, и которые остаются актуальными сегодня. Одна из таких проблем – это ложь историков, правда историков, споры историков, мифы. Это проблема непредсказуемости нашей отечественной истории, вокруг чего мы не устаем, я даже не знаю, как сказать, хотел сказать удивляться, чему мы не устаем удивляться, но, видимо, дело здесь не только в удивлениях, но иногда и в возмущениях, и в острой, жестокой, иногда непримиримой полемике. Неделю назад у нас зашел разговор о Ленине. Зашел не случайно. Революция и Ленин – это действительно две стороны одного процесса. Это не вождь и массы, это, наверное, тот самый выпад на рапире, о котором говорил Пастернак, и вся действительно масса людей, которые творили революцию. Но вопрос был очень жесткий. Вопрос был связан с, наверное, массовым просмотром фильма «Демон революции», фильма «Троцкий», странными, мягко говоря, образами, которые были в этих фильмах. Мы спорили вместе с одним из молодых режиссеров, с авторами этих произведений, даже не знаю чего, искусства не скажу, истории тоже не скажу, в общем, произведений. И в ответ радиослушатели нам стали выкатывать, я опять не найду другого слова, безумное количество самых неожиданных, опять не знаю, как правильно сказать, наверное, мифов, хотя хочется сказать инсинуаций. Один из них был связан, ну, как всегда, с тем, что Парвус заплатил чуть ли не своего кармана, ну, хорошо, пусть из денег немецкого штаба, миллионы чего-то, на которые была сделана революция, при этом одновременно Антанта заплатила Троцкому, чтобы сделать все ту же самую революцию. И этот миф, естественно, повторили и не раз наши радиослушатели в ответ на все наши утверждения о том, что Парвус — это второстепенная фигура, и сделать из него демона, ну, по меньшей мере, смешно. Еще хуже было с казаками. Нам пришло сообщение о том, что Дзержинский предложил расстрелять 1 000 000 казаков, а Ленин написал резолюцию расстрелять всех поголовно. Ну, я тогда не стал комментировать эти мифы, пообещав, что приглашу в нашу студию людей, которые занимались этой темой, писали серьезные публикации на эту тему, многократно выступали с тем, чтобы, ну, профессор Бузгалин знает все, но иногда все-таки может где-то и проявить незнание. Если говорить серьезно, у нас сегодня в студии Андрей Колганов, заведующий лабораторией, доктор экономических наук, автор целой серии книг, посвященных становлению советской экономической, социальной, политической системы. Буквально на днях вышла его новая книга «Путь к социализму. Пройденный и непройденный» о возможных альтернативах сталинизации нашего общества, о том, как рождалась советская экономика, чем это закончилось. Андрей Иванович, добрый вечер. Спасибо, что вы у нас в студии.
Добрый вечер.
Андрей и соавтор одной из многочисленных книг, которые мы с ним написали вместе. Вот последняя работа, это книга Андрея, моя и Людмилы Булавки, «Советский проект. Оптимистическая трагедия». И в этой книге, кстати, есть фрагмент о знаменитом немецком золоте. Я сегодня попрошу Андрея немножко рассказать об этом. Но у нас в гостях и еще один замечательный человек, молодой, но очень известный уже историк, Максим Павлюченко. Он вот делает вид, что он смущается. То есть он на самом деле смущается, наверное, даже покраснел, но совершенно напрасно, потому что мы с вами уже очень интересно работали в этой студии, были очень хорошие отзывы. Максим специально подобрал целую серию свидетельств, касающихся вот этих самых миллиона казаков, которые Ленин приказал расстрелять. Ну и, наверное, мы поступим не по старшинству, а наоборот, если Андрей Иванович не против. Да, и я первый вопрос задам Максиму. Что же это за история про миллион казаков, которых хотели расстрелять Дзержинский и Ленин, и вроде бы даже как расстреляли, да?
Да, ну, во-первых, здравствуйте. Дело в том, что очень смешная на самом деле история, как бы это ни странно звучало. Специально нашел в интернете вот это самое якобы письмо Дзержинскому в кавычках, где, цитирую, Дзержинский пишет о том, что к 19 декабря 2019 года, ну, вольно цитирую, якобы сдалось более миллиона казаков. Дальше указывается, что 500 тысяч содержится в районе города Шахты, 500 тысяч в Краснодаре, ну и далее еще около 500 тысяч в разных других городах. То есть всего получается где-то 1,5 миллиона, даже
эти
больше.
Я несколько недооценил.
Да, кстати, там, да. Даже я все суммировал, получилось 550 тысяч.
Это миллион 550 тысяч.
Да, 1,550,000, то есть даже Дзержинский недооценил. И дальше он просит санкций, а Ленин пишет, расстрелять всех до одного.
Да, вот я напомню, почему мы зацепились за эту идиотскую вещь, потому что именно эту цитату нам прислал радиослушатель, и я попросил Максима с ней разобраться.
Ну, конечно, это фальшивка, сляпанная достаточно на скорую руку человеком, очевидно, безграмотным. Во-первых, города Краснодар и Шахты не назывались в тот момент Краснодар и Шахты. Вот Краснодар назывался Екатеринодар. То есть уже из этого ясно, что никаких там казаков не могло в таком количестве содержаться. Плюс к тому, все казачье население Донской области насчитывало 1,5 миллиона человек. То есть меньше, чем указанные цифры. Тут говорится о сдавшихся в плен. Дело в том, что армия Деникина, вот силы Юга России, да, в общей сложности на пике своей численности в осенью 2019 года была, ну, максимум 270 тысяч. То есть примерно так в 4 раза или даже в 6 раз меньше, чем якобы сдавшееся количество казаков. Ну, уже из этого ясно, что человек абсолютно не представлял масштабы происходившего, при том, что надо сказать, что в декабре 2019 года еще силы Деникина далеко не были разгромлены. Основная масса казаков...
Да, миллионами никто не сдавался, да, не сотнями тысяч тоже.
Да, их там просто не было. Во-вторых, еще в феврале 2020 года в Донской армии, это одна из армий вот, сил Юга России, да, было 38 тысяч человек, а на пике, она в основном состояла из казаков как раз, на пике она составляла где-то 52 тысячи, то есть она на тот момент потеряла всего 14 тысяч. Как могло сдаться при этом миллион?
1,5 миллиона.
В 20 раз, да, 1,5 миллиона, в 30 раз больше, чем вообще она была на максимуме, это только автор, наверное, знает. Ну, я думаю, что тут достаточно исчерпывающая абсурдность такого цитаты в кавычках. Вообще не надо верить цитатам в интернете, как нам сам интернет показывает, где Владимир Ильич Ленин, ну, знаете, знаменитый демотиватор, и такая якобы цитата. Проблема цитат в интернете в том, что им сразу начинают верить. Владимир Ленин.
Ну, это да, это хорошо. Кстати, это, я думаю, кто-нибудь из радиослушателей явно поставит в качестве упрека Ульянову, который вот недооценил современные технологии, при помощи которых надо общаться в 21 веке. Просто безобразие какой-то, не Ленин. Ну, давайте мы вернемся все-таки к вопросу расказачивания, хотя и коротко, у нас будет еще один фрагмент очень важный по поводу немецких денег, а после перерыва продолжим разговор о сразу двух темах. Сообщение, смс-сообщение. Александр Владимирович, разве вам не жаль расстрелянных казаков? Вы сами были, расстреливали бы их, если бы вам приказали это сделать. Ну, я на этот вопрос отвечу, сначала все-таки я передрисую вопрос Максиму, и, может быть, Андрей Иванович прокомментирует. Вообще, что это за история с расказачиванием и почему постоянно муссируется этот вопрос?
Ну, во-первых, ликвидация сословий была одним из таких основных тезисов уже у большевиков, и не только у них. Планировалось это еще при царском режиме. Та же программа Столыпина предполагала ликвидацию сословий, а значит, и сословия казаков.
То есть, так, расказачивание... вот здесь, одну секунду, это очень важно. Значит, казаки – это сословие. Конечно. В соответствии с укладом Российской империи. Я не ошибаюсь, Андрей Иванович, да?
Да.
Точно так же, как дворянство. Да. И ликвидация сословий входила в программу буржуазных реформ, даже там, где речь не шла о революции. революции. Столыпин был упомянут совершенно здесь уместно. Поэтому ликвидация казачества – это примерно то же самое, что отменить титул графа. Мы не пишем в паспорте граф Иванов, да, мы пишем просто Иванов. Вот точно так же нельзя писать был казак Иванов, да, надо было писать просто Иванов. Вот, собственно, вот это... содержание. Так, поехали дальше.
Более того, часть казаков сами поддерживали это, поскольку они, от них же требовалась служба на протяжении 20 лет, постоянный отрыв от своего хозяйства. А, кроме того, они не могли свободно менять, выбирать себе профессию, просто так переехать в город, допустим, устроиться на завод. Да? То есть именно их сословный статус обязывал служить. И не все были этим довольны. В общем-то, один из первых декретов советской власти в начале ноября 1917 года, вскоре после прихода к власти, как раз принят из подачи казачьего комитета во ВЦИК, предполагал вот свободу, так сказать, для казаков, в том смысле, что они могли свободно выбирать себе профессию, отменялись их какие-то привилегии, ну и отменялись те повинности, связанные с военной службой, которые на них накладывались, и ограничения. А дальше начались проблемы, потому что в той же Донской области 58% населения были так называемые иногородние, то есть не казаки, не имевшие этого статуса. Зачастую это были люди, которые либо вообще не имели земли, либо имели ее очень мало. Большая часть земли была сосредоточена в руках казаков. Эти иногородние вынуждены были работать, либо арендовать землю, либо батрачить. И, как следствие, они требовали передела земли на Дону, ну, на справедливых основаниях. И, собственно говоря, советская власть была склонна идти им навстречу в этом, хотя долгое время... созданы на Дону Советы, и Донская Советская Республика, в начале 18-го года появившаяся, колебалась. То есть, когда отказывались вот эти иногородние крестьяне платить аренду на прежних основаниях за землю казакам и начинали распахивать свободные земли, ранее принадлежавшие казакам, да, или...
не обрабатывавшиеся
земли. Да, не обрабатывавшиеся. Казаки начинали жаловаться в Советы, что же такое происходит. И вот до весны 18-го года местные Советы на Дону, они еще как-то старались выдерживать, ну, какой-то баланс. Но потом, когда, так сказать, началась еще и политика продовольственной диктатуры, после заключения Брестского мира житница украинская в связи с оккупацией Украины была потеряна, возникла необходимость кормить как-то столицы, и, в общем-то, решили разрубить на Дону все противоречия, так сказать, Гордиев узел одним ударом, начать передел земли в пользу иногородних за счет самой зажиточной части казачества, а заодно за счет этой же зажиточной части казачества обеспечить обязательства по поставке зерна в столице, да, в рамках продразверстки. Это, собственно говоря, и начало происходить. Конечно, это вызывало восстание, этому очень смогли, так сказать, им воспользоваться, допустим, немцы, которые в нарушение Брестского мира до третьей территории Донской Советской Республики оккупировали. И уже к маю месяцу контроль над Доном был потерян. Местным атаманом был избран Краснов, который начал... сотрудничать с немцами очень активно, очень хорошо дружил с гетманом Скоропадским, который руководил марионеточной украинской державой под пятой немцев, и даже обсуждал вопрос о создании такого федеративного государства вместе с Украиной, вот этой вот незалежной, да, под эгидой немцев. Одновременно он сотрудничал еще и с белыми.
Да, вот эта история про Краснова, она очень показательна. Ну, во-первых, сколь патриотичны были наши благородные дворяне и генералы, когда под эгидой немцев, заклятых врагов России с точки зрения всех нынешних патриотов-державников, вместе с теми, кто пытался сделать независимую от России незалежную Украину. Опять-таки, очень хорошо звучит в современном контексте, да? Да еще и Краснов, который дал честное слово, благородное слово дворянина и офицера Дзержинскому, что он никогда не выступит против советской власти, когда его отпускали под это честное слово из Петропавловки после нескольких дней ареста во время революции 17-го года, октября 17-го года. Мы еще вернемся к вопросу о расстрелах, и я обещаю после перерыва ответить на вопрос о том, расстреливал бы я казаков или нет. Хотя вопрос, наверное, не в Бузгалине, а в проблеме. Но и от ответа я уходить не буду. А сейчас я хотел бы Андрею Колганову адресовать вопрос о золоте партии. Все-таки, Андрей, мы уже ввели один раз почти часовой эфир на эту тему. Я прошу радиослушателей к нему обратиться за деталями. Но сейчас, если можно, напомнить очень коротко, откуда взялась эта история и почему это миф.
История эта впервые возникла в 17-м году, когда... некоторые представители Временного правительства выдвинули против Ленина и против партии большевиков обвинения в сотрудничестве с немцами. Там говорилось не только о том, что они брали деньги, но о том, что вообще Ленин немецкий шпион. Эта история тогда кончилась ничем. Временное правительство, собрав несколько томов документов, которые должны были изобличить Ленина, в конце концов, вынуждено было это следствие прекратить, потому что никаких доказательств выдвинутым утверждением они так и не нашли. В наше время известный историк Волкогонов, который отнюдь не может быть причислен к сторонникам Ленина и большевиков, еще раз
я бы сказал, ярый противник любой левой идеи вообще, хотя в прошлом большой деятель
снова перелопатил эти тома, документов, и пришел, к сожалению, к выводу, что доказательств связи Ленина с немцами они не содержат.
Да, хотя он был, как сейчас говорят, нацелен, да, именно на этот вывод, что шпион.
Каковы основные аргументы тех, кто утверждает о том, что Ленин и большевики, вообще большевистская партия, действовали в 1917 году на деньги немецкого генерального штаба? Документальной основой является так называемый меморандум Парвуса.
Пресловутого героя, пресловутого фильма.
Да, совершенно верно. Вот Парвус, который действительно был агентом немецкого дипломатического ведомства, то есть его как раз можно назвать шпионом. Он стал агентом немецкого дипломатического ведомства, когда он работал в Турции. У него там был свой бизнес. Вот он предложил в 15 году германскому правительству план организации всеобщей политической стачки в России с тем, чтобы добиться выхода России из войны. И под это дело получал соответствующее финансирование. План такой действительно существовал, деньги под него действительно выделялись, а вот дальше возникает целая куча вопросов. Куда эти деньги пошли? Во всяком случае, царская охранка, которой было прекрасно известно об этом плане Парвуса, кстати сказать, это не было для нее тайной за семью печатями, совершенно определенно представитель петербургского охранного отделения заявлял, что у Парвуса нет никакого авторитета в российском революционном движении для того, чтобы такой план осуществить. И никаких денег от Парвуса в Россию на эти цели не поступает, потому что организации социал-демократической партии бедны, как церковные крысы, и никакого присутствия иностранных денег в их деятельности не просматривается.
Да, деньги у Парвуса где-то там растворились. Ну, возможно, очень напоминает возможно, российский бизнес возможно, 90-х и не только 90-х годов 20-го века.
Но Парвус известен тем, века. Что он присваивал непринадлежащие ему средства. За это он, кстати, вылетел из германской социал-демократической партии в свое время. Вот. Именно за то, что он похитил средства, которые собирались на революционные движения в России. Вот. Возможно, что-то он подкидывал националистическим организациям, финским и украинским, потому что связи с этими господами у него действительно были.
Да, но это как-то совсем не большевики.
Это совсем не большевики, и, судя по всему, и им, если доставались от Паруса какие-то деньги, то очень небольшие. Вот. Говорят о том, что вот на германские деньги большевики развернули агитацию, создали газету «Правда», там завалили агитационной литературой, разлагали армию и тыл и прочее. Расследование этого вопроса, которое провело Временное правительство, опять-таки не обнаружило никаких финансовых потоков, которые бы снабжали большевистскую прессу. Все доходы большевистской прессы были документированы. Было известно, кто и на какие суммы делал пожертвования. Кроме того, «Правда» вышла на уровень самоокупаемости и даже приносила небольшую прибыль. Вот. И плюс к этому количество большевистской прессы, которая присутствовала на фронте и в тылу, было далеко не преобладающим. Ну вот, скажем, из 170 фронтовых газет, которые издавались в 1917 году, из 170 только 20 были большевистского направления.
И тиражи их были не самые большие.
Да, совершенно верно. Среди источников финансирования этих газет были средства, которые выделялись по решениям фронтовых солдатских комитетов и даже ассигновались командующими фронта.
Да, эта история принципиально важна. И, кстати, я советую посмотреть работы, вот я уже говорил, и книги Андрея Ивановича Колганова, которую только что называл «Оптимистическая трагедия, касающаяся Советского Союза», и работы, которые опубликованы другими историками, Александр Шубин очень подробно разобрал эту историю.
Он детально разобрал все эти истории.
Ну, и есть огромное количество других серьезных работ. Я не знаю ни одного серьезного современного историка, который бы...
Ну, по крайней мере, насколько я общался с историками самых разных направлений, никто из них не поддерживает эту версию.
Да, ну давайте мы вернемся к нашим всем разговорам. Максим, я думаю, что вы тут что-то хотите добавить по поводу этих денег или тут...
По-моему, тут все достаточно четко было изложено.
Да,
ну, отлично. По своей теме еще мне есть что сказать.
А вот по своей теме, безусловно, есть что сказать. Но не смотрите на меня волком, у нас еще целых 5 минут. Давайте мы все-таки поставим два серьезных вопроса. Вопрос номер один – это вопрос о действительно проблеме казаков и классовой борьбы на юге России. И расстрелов, которые были и которых не было. Я думаю, что будет правильно, если Максим скажет несколько слов об этом. А Андрея попрошу начать вторую половину эфира с разговора вообще о войне и мире, и о том, почему был нужен мир народам в 1917 году. Итак, Максим, вам слово. Все-таки что с казаками-то произошло?
Дело в том, что мы остановились на режиме Краснова, а ведь при Краснове тоже было расказачивание, только той части казаков, которые поддерживали большевиков. Около 30 тысяч были лишены статуса казаков, они лишались имущества, у них конфисковывались земельные участки, и предполагалось их выдворить вообще с Дона, но многих просто и убивали, считается. Там разные данные, от 35 до 45 тысяч человек погибли вот в результате террора против тех, кто так или иначе поддерживал советскую власть в период, в 18 году, в период, когда Краснов командовал на Дону.
Это к вопросу о том, расстреливал бы Бузгалин или нет казаков. Вы знаете, вот если тех, которые расстреливали бедных казаков, я бы, наверное, защищал с оружием в руках и не побоялся этого делать. Но если бы смелости хватило просто пойти на фронт, ну, думаю, что хватило бы, да, и стрелять бы хватило смелости, да.
Кроме того, в общем-то, и конфискации продовольствия при нем продолжались, особенно осенью 18-го года.
Это при Краснове, не при большевиках.
При Краснове, да, потому что ему нужно было расплачиваться за оружие немцам. Они ему поставляли вооружение, боеприпасы, которые он частью передавал белым, а он, соответственно, обещал поставлять продовольствие. Вот для Москвы и Петрограда у него не было зерна, а для немцев имелось. И он выполнял эти обязательства. Правда, выполняли они их специфически. Естественно, изымали они в основном это зерно у иногородних, то есть у крестьян, у той части казачества, которая была, опять же, симпатизировала большевикам, но не у зажиточных. Кстати, прослойка зажиточных казаков была очень велика, там до 25%. То есть, ну, это в русских областях, допустим, да, центральной России, крестьяне зажиточные составляли, ну, процентов там 10, а то и 5. Да, то есть на Дону это была гораздо более мощная прослойка и пользовавшая очень серьезным влиянием.
Я объясню в двух словах. Ну, во-первых, они были не просто работниками, они и нанимали батраков, то есть они были уже собственниками капитала, использователями наемного труда, раз. И два, это потрясающие плодородные земли, где не быть зажиточным было очень сложно.
Да, и если размер наделов у них был в несколько раз больше, чем у обычных крестьян.
Да, это Андрей Иванович Колганов, он абсолютно прав. Когда у тебя в несколько раз больше земли, эти особые права, особые льготы, военная поддержка и так далее, а рядом батраки, которых ты можешь нанять за гроши, то стать зажиточным, видит Бог, не так уж сложно. Так, ну, последняя минута, Максим.
Да, ну вот скажу, что как раз-таки, когда немцы проиграли войну, в начале 19-го года большевики частью взяли обратно под контроль территорию вот этого Всевеликого войска Донского, причем небольшую часть не взяли на самом деле, они действительно вот... довольно серьезные репрессии применили против зажиточной части казачества. Во многом это была как раз инициатива составлявших местный актив иногородних, которые натерпелись от Краснова и теперь готовы были, так сказать, теми же методами отвечать уже своим прежним мучителям.
Ну, классическая классовая война, которая оказалась неизбежной в этих условиях. Андрей, может быть, короткая ремарка по
этому? Тут есть один нюанс в этих событиях. На самом деле решения, которые были приняты в ЦИК о расказачивании, шли гораздо дальше того, что требовал Донревком.
Да.
Почему из центра были даны гораздо более жесткие указания, неизвестно. Неизвестно также, кто является действительным автором этого декрета о расказачивании, потому что Свердлов, как представитель в ЦИК, его подписал, а вот кто его составлял, В архивах этих данных не сохранилось.
Да, есть разные версии, есть мнение, что, может быть, как раз все-таки из Дона была вот от Сырцова инициатива.
Ну, тут вопрос дискуссии. Мы обязательно поговорим о том, было это перегибом или нет, и о том, почему столь жесткой оказалась классовая борьба на Дону. Ну, кстати, читайте, смотрите «Тихий Дон», только желательно исходные версии, а лучше всего читать Шолохова, недаром это Нобелевский лауреат. Это проблема, это действительно боль нашей страны, но это и победа нашей страны, хотя и трагическая победа. В этой диалектике, наверное, ключ к пониманию очень многих процессов в Советском Союзе, в диалектике классовой битвы, побед и поражений, преступлений и великих достижений. Через 5 минут мы продолжим наш разговор.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция!
Добрый вечер, мы продолжаем наш эфир и говорим сегодня о тех мифах, которые были созданы вокруг Ленина, вокруг революции, вокруг тех действий, которые победившая советская власть осуществляла вопреки белому и иностранному террору и вопреки тем крайне неблагоприятным обстоятельствам, в которых оказалась новая Советская Республика. Очень много ваших сообщений, спасибо, что вы их шлете, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем прием звонков. Телефон прямого эфира 7373-94-8, 7373-94-8, код Москвы 495. И прежде всего о некоторых сообщениях. Одно из них очень философическое. Мне кажется, что такое явление, как социальная революция, пишет наш радиослушатель, безвозвратно ушло в прошлое. Сейчас допустимы только нереволюционные формы общественного развития. Вы знаете, все это было бы прекрасно, если бы революции делались исключительно по заказу или по желанию, или благодаря теоретическим размышлениям тех или других общественных деятелей и ученых. Революции происходят вследствие обострения социальных, экономических, политических, духовных противоречий. И революции бывают очень разными. Это может быть мирная победа на парламентских или президентских выборах. Красные победили, разные даже, розовые и красные, анархисты, социалисты, коммунисты, победили в Испании 1936 года мирно. Потом был фашистский переворот. Альенде и его товарищи победили в Чили в 1971 году мирно, потом был фашистский переворот. Так что революция – это совершенно не обязательно гражданская война. Есть примеры в Латинской Америке побед демократическим путем левых правительств, и это нормально. Революция – это качественное изменение общественной системы. Вот что такое революция. А сейчас давайте вернемся к теме, которую мы обсуждаем сегодня в эфире с Максимом Павлюченко. Максим, еще раз здравствуйте, спасибо, что вы у нас в студии. И с Андреем Колгановым. Максим – историк, уже не первый раз в нашей студии. Андрей Иванович Колганов, доктор экономических наук, заведующий лабораторией Московский государственный университет. Два сообщения, которые хочу специально прочитать. Мы спорили о немецких, напомню радиослушателям, мы говорили о немецких деньгах, на которые якобы была сделана революция. Андрей Колганов, на мой взгляд, в 10-й раз абсолютно убедительно сказал, что это миф. А Максим рассказывал про миллион, якобы расстрелянных казаков по приказу Ленина. Опять-таки миф. Ну вот в ответ мы получили такое ёрническое сообщение Николая. «Я правильно понимаю, — пишет он, — когда говорят про немецкие деньги Ленина, то это миф, подделка и злопыхательство. А когда говорят о сотрудничестве с немцами белогвардейских лидеров, мы про Краснова говорили, то здесь уж, несомненно, сущая правда и подтверждение существуют, неоспоримая документальная база». Ну и еще одна ремарка. «Получается, Ленин помогал фрицам бескорыстно?» — спрашивает Герман. Ну, давайте прокомментируем эти вещи. Кто начнет?
Ну,
Андрей Колганов, пожалуйста.
Я скажу о немецких деньгах кое-что. Несмотря на иронический тон этого первого сообщения, оно абсолютно верно отражает ситуацию. Да. Все так называемые документальные свидетельства о сотрудничестве Ленина с немцами признаны всеми серьезными историками фальшивкой. Главный из этих документов – это блок документов, известных под названием «Документы Сиссона». Сиссон – это глава американской пропагандистской миссии в России в 1918 году, который купил эти документы, отвергнутые всеми остальными дипломатическими и разведывательными миссиями как грубые подделки. Они не захотели за это деньги платить. Сиссен заплатил. Это документы. Известно, кто их сфабриковал. Их сфабриковал журналист Фердинанд Осендовский. Вот. Когда в 50-е годы эти подлинники этих документов были обнаружены в старых сейфах в Белом доме, и к ним получил доступ известный американский историк Джордж Кеннон и дипломат, ярый антисоветчик, кстати сказать. Вот, он провел их исследование и установил, что это очевидные фальшивки. Ну, скажем, такой признак. Документы, подлинники, якобы сфабрикованные, якобы составленные в Совете народных комиссаров и в германском генеральном штабе, отпечатанные на одной и той же пишущей машинке.
Вот. Ну, поленились люди, второй андервуд завести.
Вот, совершенно верно. То есть о серьезности этих документов говорить, и там еще масса всяких в этих документах нелепостей и ошибок, которые позволяют говорить о том, что это явная подделка. Вот такими аргументами к таким аргументам апеллируют сторонники немецкого следа.
Давайте мы Максима спросим в данном случае по поводу того, насколько не фальшивка то, что белогвардейцы сотрудничали с немцами. Ну, в частности, мы говорили о генерале Краснове.
Ну, Краснов, собственно, и не отрицал это. Это было вполне, так сказать, публично озвучено. И дальше он продолжал с ними сотрудничать. И во Вторую мировую войну с ними сотрудничал. И был повешен за это сотрудничество. Признан военным преступником за это сотрудничество. Так что, собственно, он сам признался, тут ничего тут да, не скрывал.
Можно, пожалуйста, его мемуары почитать на эту тему.
Да. Ну вот видите, как насчет того, что Ленин фрицам бескорыстно помогал?
Ну, это вообще длинная история. Главным аргументом того, что Ленин играл на руку немцам, обычно выставляют Брестский мир. Этот Брестский мир сам Ленин называл позорным и похабным. И действительно гордиться здесь нечем. Мир Россия вынуждена была подписать в силу того, что армия была не способна сражаться и, грубо говоря, разбежалась. В конце 1917 года британский посол Бьюкинен писал в Foreign Office, что моим самым главным желанием было удержать Россию от выхода из войны, но я не знаю способа заставить истощенную нацию сражаться против ее воли. Если мы будем продолжать настаивать на своем фунте мяса, это отсылка к шекспировскому образу, то мы только сыграем на руку немцам. Вот это точка зрения английской дипломатии, не Ленина. Еще я хочу к этому добавить. Когда стали известны немецкие условия мира, Ленин вместе с прапорщиком Короленко, который тогда был главнокомандующим, явился на съезд по демобилизации армии, выступил там перед командным составом, сказав о том, что немецкие требования неприемлемы, нам надо найти способ оказать немцам сопротивление, чтобы нам не навязали такой мир. Но съезд единодушно констатировал, что армия фактически не существует и сопротивляться невозможно.
Ну, мы еще вернемся к этому вопросу. У нас много звонков. Давайте начнем принимать ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, вы в эфире. Слушаем вас.
Добрый вечер, Александр Владимирович. Вы не станете отрицать, что Горбачев и Ельцин – это близнецы-братья. Я хочу вас попросить поставить на голосование простой вопрос. Являются ли Горбачев и Ельцин патриотами России? Да или нет?
Хорошо, спасибо за этот звонок, но у нас передача сегодня немножко на другую тему. Давайте мы сделаем так, вы мне напишите, я прошу всех писать на почту conf.buzgalin@mail.ru, conf.buzgalin@mail.ru, и мы обсудим, какие темы выносить в эфир и ставить на голосование, да? Давайте мы примем еще один звонок и продолжим разговор. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Георгий. Но знаете, у меня, скорее всего, вопрос будет абстрактный на эту тему.
Давайте абстрактный.
Меня тут вот такой вопрос мучает, так скажем. Почему русский вот народ смог так бездарно себя обмануть? Земля не дали, мир не дали. Все равно война началась в 41-м году. Ну вот как русский народ мог так себя дать обмануть этим прохвостом большевикам? Спасибо, мне не интересует.
Да, вот суровый вопрос и с, главное, абсолютно однозначной позицией. Он, на самом деле, видимо, перекликается с тем, что мы говорили про Германию и войну с Германией, Первую мировую войну. Ну, давайте разбираться тогда. Это принципиальная тема. Подождите тогда со звонками, уважаемые радиослушатели. Кто начнет? Андрей, Максим? Андрей?
Ну, давайте я начну. По поводу того, что Россия не получила мира в результате прихода к власти к большевикам. Она получила мир на самом деле. Она получила мирную передышку в результате заключения Брестского мира. И эта передышка была прервана иностранной интервенцией стран Антанты и восстанием чехословацкого корпуса в глубине страны. Только после этого активизировались вооруженные силы
белогвардейцев.
Да, не только белогвардейцев, но и первоначально там участвовали эсеры активно, но потом белые их далеко задвинули. Вот, и вспышка гражданской войны была спровоцирована прежде всего внешними силами, а не внутренними. Внутренняя гражданская война к весне 18-го года отнюдь не разгоралась.
Да.
Что касается положения России в результате заключения Брестского мира, как говорят, выпавшей из стана победителей в Первой мировой войне, в результате не получившей никаких плюшек, на которые она должна была рассчитывать, но на самом деле Россия победительницей в Первой мировой войне не была. Россия терпела поражение за поражением. И если...
Накануне революции октябрьской 17-го года.
Да, совершенно верно. Начиная с 14-го года и заканчивая 17-м, Россия терпела поражение за поражением. Какие-то успехи были только на турецком фронте. С переменным успехом иногда велись боевые действия на фронте против Австро-Венгерской империи, но и то перевес там был не в нашу пользу. Единственное более или менее крупное сражение, которое было выиграно российскими войсками на Австро-Венгерском фронте, Брусиловский прорыв 16-го года, который закончился тем, что немцы перебросили несколько корпусов на помощь австрийцам и устроили нам кровавую мясорубку.
А Брусилов потом пошел дружить и работать с большевиками, поняв, к чему ведет белое движение. Так, Максим, что-то хотел добавить немного.
Я бы не был все-таки так строг к императорской армии. Все-таки в 14-м году в Галиции она побеждала тех же самых австро-венгров.
Но я говорил, с переменным успехом
ценой, конечно, были больших потерь. Вот недавно вышла книжка такого замечательного исследователя, как Сергей Нелипович, посвященная потерям в 14-м году. В общем, он основывается на документах, на архивах, и, видимо, убитыми и ранеными только за 14-й год, а там воевали несколько месяцев всего, потери были до 2 миллионов человек.
А кроме того, галицийское наступление съело все запасы снарядов, существовавшие к тому моменту, что привело к снарядному голоду на всем фронте.
Также и в 16-м году, хотя мы наступали во время Брусиловского прорыва, ну, до осени, по крайней мере, успешно, потом все закончилось боями под Ковелем, очень кровавыми, но общие потери были около 1 400 000, но это, опять же, это убитые и раненые, то есть большая часть, конечно, раненые, но все равно армия была истощена, и во многом, конечно, солдаты поддержали революцию, потому что не хотели в таких наступлениях больше участвовать.
Давайте я позволю себе тоже несколько слов. Дело в том, что мы как-то забываем о том, что поражение Германии в Первой мировой войне прямо, непосредственно связано с революцией зимы 18-19 года.
Да,
это ноябрьская революция в Германии, которая, собственно, и вывела Германию из войны, это результат победы большевиков в России, в Российской империи,
и
в немалой степени.
И отчасти прямой поддержки революционного движения в Германии.
Да, но на самом деле вопрос был не в том, что там кто-то что-то конкретно передал, ресурсы, людей, ум, еще что-то. Дело в том, что в целом атмосфера была такой, что страны не хотели воевать практически нигде. Это было общее настроение, я думаю, вы со мной согласитесь.
Да, можно
и на Западном, и на Восточном фронте,
и внутри Германии. Можно вспомнить и про солдатские восстания на французском фронте.
Да, и в любой части этой мировой бойни люди не хотели дальше воевать. И поэтому то, что Россия, где победила Октябрьская революция, первой объявила мир, это был действительно решающий шаг, который и прекратил Первую мировую войну, потому что если бы не победа большевиков, то продолжение мировой войны привело бы к чудовищным результатам. Что касается мира, мы упираемся в вопрос о том, чем действительно, каким действительно был бы мир, если бы не Октябрьская революция. Вопрос это, с одной стороны, бессмысленная, у истории нет сослагательного наклонения, с другой стороны, очень важный, потому что поиск и рассмотрение альтернатив – это уроки для будущего. Скорее всего, и мы об этом не раз говорили, альтернативой была бы диктатура. Диктатура в нашей стране и последующая фашизация, я бы сказал, человечества. Потому что давайте вспомним, чем закончилась история там, где не победили левые. Она закончилась диктатурами в практически всех странах Центральной и Восточной Европы, победой фашистов в Италии, победой фашистов в Германии.
Диктатуры Хорти в Венгрии.
Да.
Диктатуры Цанкова в Болгарии.
Да, плюс к этому Испания, Португалия, потом и далее по миру. Поэтому вопрос этот принципиально важный, и разговор о том, что фашизм – это реакция на советскую социалистическую систему, это правда только отчасти. Фашизм – это реакция на внутренний кризис империализма, внутренний кризис позднего капитализма прежде всего. Но это другая тема. Давайте мы начнем принимать дальше звонки, а то мы как-то нехорошо себя ведем.
По поводу земли, кстати, сказать.
По поводу земли, да, извините. Хорошо, Андрей, давайте чуть-чуть про
землю. Очень простой вопрос. Крестьяне землю получили. Они не получили частной собственности на землю, это действительно так. Но дело в том, что крестьяне ее и не требовали. Более того, они выступали против частной собственности на землю.
Ну, кстати говоря, по кодексу земельному 22-го года разрешались разные формы, там частной собственности не было, но могли быть и отруба, и, в общем-то, хутора, то есть все те формы, которые были в рамках Столыпинской реформы, наряду с общинным землепользованием сохранялись и давалось просто крестьянам возможность самими выбирать, как они хотят хозяйствовать.
Да.
Поэтому землю получили, тут ничего.
Про коллективизацию и сталинские изменения мы говорили не раз, и не два, и не три в наших эфирах, поэтому я эту тему оставлю.
Коллективизация действительно поставила крестьян в очень тяжелые экономическое положение, но землю у них никто не отнимал.
Давайте примем еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, слушаем вас.
Лимонадный Джо. Скажите, пожалуйста, вот я услышал, что Парвус был агентом дипломатической службы. А с каких пор это дипломаты, это является спецслужбой? Им что, разрешено вербовать агентов? Может, я что-то не понимаю?
Андрей Иванович, поясните, пожалуйста.
Дело в том, что дипломатической службе во все времена вменяется обязанность собирать информацию, в том числе и через негласную агентуру. Разумеется, людей, которые сотрудничают с дипломатами, обычно шпионами не называют, но дипломатам вменяется в обязанность сбора информации, и свой круг контактов у них есть. Сейчас достаточно четко разделены специальные службы и дипломатические службы. И дипломаты обычно не прибегают к использованию, так сказать, агентуры для сбора информации. В то время дипломатическая
служба... Речь идет о конце 19-го, начале 20 века.
Совершенно верно. В то время дипломатическая служба очень часто исполняла функции разведки. А специальные разведывательные службы действовали особо. Поэтому там грань между человеком, который выполнял функции осведомителя своего дипломатического ведомства и осведомителя своего разведывательного ведомства была очень
тонкой. Хорошо, спасибо, Андрей. Я думаю, это не самый главный вопрос нашей передачи. Давайте мы все-таки вернемся к теме, которую мы поставили. Насколько Россия в конечном итоге проиграла вследствие Октябрьской революции или выиграла? Если посмотреть на вот военную точку зрения, были ли шансы победы в этой войне? Нет. Максим, вы военный историк.
Да, есть что сказать на эту тему. Дело в том, что весь дискурс, связанный с тем, что Россия вот-вот почти победила, и только, значит, революция у нее отобрала победу, все скопировано с фашистской Германии. Это нацистская пропаганда о том, что Германия почти победила в Первой мировой, и только Ноябрьская революция нож в спину не позволила ей это сделать. То есть просто... Ну, прямая калька, да, то есть, ну, понятно, куда это, к вопросу о фашизации нас относит, такого рода пропаганда, вот. А так вообще, на самом деле, не ожидали поражения Германии не только в 17-м году, но и в 18-м году его не ожидали западные союзники непосредственно после, так сказать, уже с 17-го года несшие основную тяжесть войны. Но и в 19-м полагали, что Германия может продолжать воевать, и строили планы, как воевать с ней на протяжении 19-го года. То есть никакой быстрой победы, от которой нас увела бы революция, нам совершенно не светило. Плюс к тому, не факт был то, что даже те оккупированные территории немцами вернутся в состав империи. Немцы же создали на территории бывшей российской Польши, ну, формально независимое марионеточное государство, и из этого выросло потом будущее Польши, и Запад ее признал. И Запад потом просто сменил правительство и даже стал сотрудничать с Пилсудским, который был руководителем легионов польских в составе Австро-Венгерской армии. Да?
То есть, кстати, друзья, вот обратите внимание на этот исторический казус, который на самом деле закономерность. Да? Пилсудский вырастает из марионеточного режима под пятой, я по-другому просто не скажу, Тройственного союза, Австро-Венгрия, Германия, Турция, я напомню, это те, кто воевал против России, Франции и так далее, и они создали этот режим, потом изображают, то есть, точнее, сейчас изображающиеся как чуть ли не национально-освободительные,
кроме того,
героические,
даже политические... если предположить гипотетический вариант, что Россия осталась бы в стане победителей,
это Колганов меня перебил,
это вовсе не означает, что она получила бы все то, чего она хотела. Можно посмотреть, например, Италии, которая была в стане победителей, и которой союзники не дали большую часть того, что они ей обещали.
Ну, собственно, я и говорю о том, что вряд ли бы даже мы вернули то, с чем вступали в войну, не говоря уж о каких-то приобретениях.
Да, давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Я вот немного на отвлеченную, может быть, тему. Но вот скажите, пожалуйста, вот согласно христианским первоисточникам, да, Царство Божие на земле, вот Владимир Ильич Ленин, он хотел построить вот это Царство Божие на земле. Может, потому его так ненавидят, вот Всемирный Царство Антихриста, там, лицо вот этого империализма, капитализма строит сейчас, так сказать, может, поэтому...
Спасибо. Давайте мы сделаем так. Я этот вопрос прокомментирую, не обращаясь к нашим коллегам, а коллеги через буквально полторы-две минуты получат возможность для коротких выводов касательно мифов истории, связанных с Лениным и революцией. Дело в том, что большевики, коммунисты, и в частности Ленин, не собирались и не собираются строить Царство Божие на земле. Царство Божие – это утопическая конструкция, к тому же построенная на далеко не коммунистических принципах. Речь идет о другом, о том, что мы сами, люди, можем и должны освободить себя и создать ту систему, которая будет социально справедливой, которая обеспечит прогресс человеческих качеств, солидарность. Это отнюдь не Царство Божие. В заповедях Христовых есть много такого, что прямо противоречит ключевым положениям коммунизма. Ну, чего стоит одна фраза? Человек – раб Божий. Да? Любой раб, кого бы то ни было, это то, что абсолютно несовместимо с идеей социального освобождения. Все делается по воле Господней. Человек – это, прежде всего, творец истории, который должен преодолеть власть господствующих над ним сил отчуждения, рынка, капитала и так далее. Смирись, жди, терпи, потом где-нибудь в загробной жизни ты получишь свои блага за свои добродетельные деяния. Нет, сегодня надо бороться против тех сил, тех классов, тех политических структур, которые угнетают человека, которые превращают его в марионетку.
Прости, я прерву. Кстати говоря, церковь является противницей концепции Царства Божия на земле. Она считает, что Царствие Божие не от мира сего и будет только по ту сторону жизни.
Да, поэтому давайте не будем путать и абстрактная общность, так называемая, морального кодекса строителя коммунизма и христианских заповедей, это на 70%, к сожалению, не точно. Но давайте мы уйдем от этой темы. У нас осталось всего 3 минуты. Максим, полторы минуты вам, полторы минуты Андрею.
Ну, во-первых, хотел бы призвать всех телезрителей, всех тех и радиослушателей.
Ну, у нас тех, есть зрители, да.
Всех тех, кто интересуется этой темой революции, да и вообще историей, не смотреть на нее через черно-белые очки. Все гораздо сложнее, и понимать, что бывают ситуации, более того, в политике зачастую такие ситуации бывают, особенно в такой сложный период, как 17-й год и последующие годы гражданской войны, когда у власти нет выбора между хорошим и плохим решением, а выбор между плохим и очень плохим, вот как ситуация с Брестским миром. И из вот того момента совершенно не очевидно, какое решение будет хуже, да, какое лучше. Поэтому не нужно судить своих предков, будучи умными задним умом, когда ты уже знаешь, чем все закончилось. Им было это непонятно. Они хотели как лучше, но получилось, может быть, иногда по-другому. А может быть, было бы хуже, если бы они по-другому иное решение
приняли. Спасибо, Максим. Андрей.
Я бы призвал людей, которые действительно хотят разобраться в нашей истории, быть людьми сомневающимися. Не брать на веру любую информацию, которая к ним поступает, даже если она соответствует их внутренним убеждениям, а пытаться к любому сведению подходить критически. Перепроверять, искать альтернативные точки зрения, сопоставлять аргументы. Только так можно докопаться до истины. Хвататься за первое попавшееся сообщение, если оно вам интуитивно кажется правильным, это значит очень часто завести себя в тупик и попасть в бездну заблуждений. Поэтому, если хотите разбираться самостоятельно, разбирайтесь. Делайте это квалифицированно. Есть специальная дисциплина, кстати сказать, критика исторических источников. Не стоит брать все на веру.
Спасибо, Андрей. Позволю себе тоже несколько слов в заключение. Я хочу вас адресовать к нескольким книгам, которые я берусь рекомендовать, потому что они очень серьезно фундированы. Если вам интересно, как и что, и почему делал Ленин, читайте книгу Владлена Логинова, точнее, трилогию Владлена Логинова. Очень хорошо фундированный, четкий, умный материал. Владлен Терентьевич Логинов, серия книг о Ленине. Читайте, если вас интересует теория вопроса, книгу «Ленин онлайн». Она вышла 10 лет назад, но не потеряла своей актуальности, есть в интернете. Ну и критикуйте, читайте, думайте над теми книгами, о которых я могу сказать. Я уже говорил, книга Андрея Колганова. Спасибо, Андрей Иванович, что вы сегодня в эфире. «Путь к социализму. Пройденный и непройденный». Только что вышла книга. И «СССР. Незавершенный проект». И книга «СССР. Оптимистическая трагедия». Книги под редакцией Бузгалина, которые также рекомендую. Смотрите, там разные авторы. Серьезная фундированность. Читайте, думайте. До встречи через неделю.